Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, чего больше о Великой Отечественной войне, мифов или правдивых историй и конструкций?
Это вопрос, на который, вообще-то, не существует правильного ответа. И это вполне естественно, поскольку каждое последующее поколение, да и люди одного поколения, они интересуются разными сюжетами, их интересуют разные аспекты истории войны. И насколько они могут найти эти ответы, это зависит от того, насколько мы изучили историю войны. Изучаем мы ее, в общем, по-разному. У историков есть разные интересы, разные задачи. Скажем, длительное время важнейшей задачей было изучение сугубо военных аспектов войны. Это звучит немножко парадоксально, некоторая тавтология, но то, что называется military history, да, то есть история сражений, история военных операций, история снабжения и так далее. Сейчас все большее внимание привлекает социальная история войны, история людей на войне, или, если угодно, историческая антропология, да, вот как люди жили в тылу и на фронте, их повседневная жизнь, их психология, их мировосприятие, ну и так далее. То есть война – это… У нее очень много различных аспектов, очень много различных аспектов, и по мере того, как мы осваиваем, мы изучаем историю войны, по мере того, как нам становятся доступными новые документы, по мере того, как мы умнеем, в конце концов, то в истории войны становится меньше мифологии или пропаганды, если угодно, и больше реального знания о том, что происходило и почему происходило.
Хотя, казалось бы, military history предполагает, во всяком случае, априорно предполагает, что там меньше должно быть мифов. Это вещи проверяемые, это вещи измеряемые и количественно, и, конечно же, качественно, да? А вот история людей, история антропологии, она как раз, казалось бы, должна нас ввести в область мифов. Или это совсем не так?
Ну, видите ли, это зависит от того, насколько научные методы применяются при изучении истории. Это относится не только к истории войны, а к любому периоду истории. Если вы изучаете это научно, ну, на том уровне инструментария научного, это уровня понятия науки, соответствующего времени, когда вы живете, то мифов меньше. Если вы ориентируетесь не на процесс изучения, а на заранее известный конечный результат, тогда мифов больше. Кроме того, вы заблуждаетесь, если думаете, что вот мифологии по чисто военным аспектам истории войны, ее должно быть по определению меньше. Больше на самом деле. Ну, что далеко ходить? Известная всем и постоянно обсуждаемая и спорная ситуация с потерями военными. Как трансформировалось вот наше знание о потерях, понесенных Красной Армией, вообще советскими людьми во время войны. Напомню, что Сталин озвучил цифру 7 миллионов человек после войны. Так, во времена Хрущева была цифра названа 20 миллионов. И уже в период перестройки была озвучена цифра, что около 27 миллионов погибших во время войны. И не случайно я говорю не о достижениях историков, я говорю о том, что сказал генеральный секретарь Коммунистической партии. Потому что право на вот это знание, точнее, на озвучивание того, что считалось правильным и целесообразным, принадлежало власти, а не историкам. И впервые книга о потерях советских времен войны была опубликована в 1993 году. Можете себе представить, да, сколько времени прошло после войны, когда впервые книга с характерным названием «Гриф секретности снят» была опубликована военными историками. Книга подверглась критике существенной, и дебаты по поводу истинного размера потерь ведутся до сих пор, называются самые разные цифры, но, по крайней мере, была дана некоторая основа на основании материалов Генерального штаба и Министерства обороны. Вот вам, пожалуйста, военная история. Ведь вопрос о потерях – это обязательный, так сказать, элемент военной истории. И этот основополагающий аспект, сколько лет он был мифологизирован. А если вы посмотрите на то, что, скажем, писали, говорили и продолжают говорить о потерях противника, то эта мифология вырастает вообще в кубе.
Поясните, пожалуйста, вот это.
Ну, я имею в виду, какие потери понес противник. Так, если, ну, например, и в ходе войны, что, ну, отчасти понятно, там всегда, это был вопрос не истории, вопрос пропаганды, и после войны назывались совершенно фантастические цифры, касающиеся потерь вермахта. Ну, например, Сталин в известной своей речи 6 ноября 1941 года, по случаю годовщины Октябрьской революции, он вообще сказал, что Германия потеряла уже больше 4 миллионов человек вермахта, и что вообще победа не за горами, и крах вообще вермахта, так? Ну и так далее. И эти цифры продолжали называться и далее, так же, как в сводках Сонформбюро, вы можете прочитать совершенно фантастические данные о потерях противника. И эти цифры сначала не критически перекочевывали в труды историков, потом, конечно, они там редактировались и так далее и тому подобное. Это продолжалось длительное время. Вот вам, пожалуйста, это то, что, казалось бы, подлежит просто арифметическому подсчету.
Так? Кстати, а сейчас историки останавливаются на какой цифре потерь вермахта?
Тут надо смотреть не то, что пишут российские историки, а надо смотреть на то, что пишут немецкие историки, я бы сказал так. У них, видимо, более точные подсчеты. И, насколько я понимаю, если говорить о сугубо военных потерях, я здесь не являюсь большим специалистом, сразу предупрежу, но речь идет о цифрах порядка 6 миллионов человек, насколько мне известно.
Скажите, а существуют западные цифры о советских потерях?
Цифры существуют, но вообще те данные, которые приведены были военными историками, и те цифры, которые подсчитали российские демографы, вышел целый ряд работ, в том числе фундаментальный труд по населению России в 20 веке, трехтомный академический, и множество выходило работ на эту тему. В общем, в основе эти цифры, сомнению, особому не подвергаются. Есть, конечно, люди, которые говорят, что СССР потерял 40 миллионов человек там, и так далее, но, знаете, чтобы потерять такое количество людей, нужно иметь определенное население до войны. Так? Демография – это относительно точная наука, и цифры общие демографических потерь, они, в общем, понятны. Это приблизительно 26 миллионов и чуть меньше 700 тысяч человек. Около 27 миллионов обычно мы округляем в ту сторону. Да? Так вот, что здесь подвергается критике и сомнению, и с этим согласны, видимо, вот те люди, которые работали с материалами Генштаба и Министерства обороны, это то, что названа изначально цифра военных потерь, я имею в виду убитые и умершие от ран, 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек, что эта цифра, она, видимо, занижена. Потому что здесь шли по формальному критерию, ну, скажем, зачислены ли эти люди, собственно говоря, в воинские части. Например, 500 тысяч человек призвали буквально вот накануне войны. Какие-то из них, из этих людей успели в своей части прийти, какие-то не успели, но пришел или не пришел, их не успели оформить, так? И на этом основании их приписали к потерям гражданского населения. Хотя львиная доля этих людей, конечно, прибыла в свои части, и те потери, которые относятся к этому полумиллиону, они должны быть по всем понятиям отнесены к военным потерям. Также расходятся, например, цифры по некоторым, вот советские и немецкие, скажем, цифры по военнопленным существенно расходятся. Почему? Потому что советские и российские историки, они считали тех, кто был, числился по документам в составе Красной армии и военно-морского флота. Но ведь сражались не только те, кто формально там числился. Ну, например, я не знаю, там добровольческие части, которых не успели там как-то оформить, милиция местная, части НКВД и так далее. Целый ряд вообще людей, которые с оружием в руках реально воевали, но формально не относились как бы к армии. Вот их не относят к числу военных потерь, и поэтому расхождение по числу пленных, данных по пленным советских и немецких, они очень существенно различаются. При этом немецкие данные более надежны, с моей точки зрения, потому что у них реально эти люди были в лагерях. Они знали, сколько их у них. независимо от того, был ли у них вообще военный билет или красноармейская книжка, точнее, так это называлось, или эту красноармейскую книжку не успели выдать. Ну, скажем, по киевской операции, по советским, /российским данным, потери превышали 450 тысяч человек, а немцы считают, что они захватили в плен более 600 тысяч человек, скажем. Ну, вот такие расхождения, и это по многим аспектам. Более того, вот сейчас опубликовано несколько лет тому назад из президентского архива вышла переписка Сталина и вообще высших советских политических руководителей и военных военного времени, и там приведены данные о потерях текущие, да, которые вот там докладывались. Но невооруженным глазом при первом же просмотре видно, что эти данные и вот те данные, к которым в итоге пришли военные историки, они существенно различаются. Предстоит, конечно, большая работа, чтобы понять, какие из них более достоверны, и, в общем, провести вот такую работу по подсчету и по идентификации, если возможно, личности каждого из погибших. Могу привести еще один момент, когда, скажем, книги памяти составлялись по различным регионам России и Советского Союза бывшего, то там опять-таки получалось данные о потерях выше, чем те, которые приведены в книге «Гриф секретности снят» и ее последующих переизданиях. Просто на местах, что называется, люди лучше знали, кто из их родственников, да, пошел воевать и не вернулся. А ведь бывали случаи, и таких случаев немало, когда люди нигде, ни в чем не значатся. Даже в пропавших без вести их нет. Вот нет, и все, исчез человек. И я говорю не о единичных и не о сотнях, а о тысячах случаев такого рода. Поэтому мы, говоря о демографических потерях, я полагаю, что эта цифра более-менее верна. Вот эта вот цифра близкая к чудовищной цифре 27 миллионов. Но если мы говорим о потерях, собственно говоря, военных, по потерях армии и флота, то эта цифра, с моей точки зрения, не окончательная, и над этим предстоит еще работать и работать.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной» мы ведем с историком Олегом Будницким. Ну хорошо, это действительно относится к области военной истории, military history. Я хотел бы перейти с вами к истории людей и к мифам именно в этой вот части истории Великой Отечественной войны. Каковы самые главные мифы, на ваш взгляд?
Я бы говорил, наверное, не о мифах, а о стереотипах. Была такая советская формула, почему мы победили, да? Это преимущество социалистического строя, руководство коммунистической партии, единство советского народа, дружба и братство народа в СССР и так далее, через запятую. Ну, те, кто учился в советской школе, хорошо помнят эти, не только в школе, хорошо помнят эти вот формулы, которые повторялись постоянно. Изучение истории показывает, что во многом это не соответствовало действительности. Ну, скажем, дружба и братство народов Советского Союза. По-разному разные народы или люди, принадлежавшие к некоторым народам, вели себя во время войны и по отношению, вот, собственно говоря, к советской власти и к понятию вообще Родины. Это касается прежде всего тех территорий, которые были присоединены к Советскому Союзу в 1939-1940 годах. И когда мы сейчас читаем документы, ставшие доступными, ну что мы видим? Ну, например, то, что народы Прибалтики, они совершенно не рвались защищать в большинстве своем новообретенную советскую социалистическую родину. Так, более того, приветствовали нацистов как освободителей, и кто-то писал из последующих историков, что советская власть умудрилась за год сделать, казалось, невозможное, заставить вот прибалтов с симпатией относиться к немцам, а ведь это же были враги, да, это же были угнетатели, эти азтейские бароны, которые были таким господствующим слоем Прибалтики, и которых в период независимости, в общем, как-то отодвигали, и которые, в общем, в довольно больших количествах уезжали куда-нибудь там в Германию еще до вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав Советского Союза. Во многом это относилось и, скажем, к Украине, особенно в западной части, там, где как раз... В чем была особенность? То, что на этих территориях советизация прошла очень быстро, очень жестко. Понимаете, то, что, собственно, основные советские территории этот период прошли с 20-х годов, собственно, до конца 30-х, там это произошло в течение года, там года, чуть-чуть больше года. И это не создало советской власти большого количества друзей. И вот, например, когда мы читаем по документам, что происходило с некоторыми там армиями, с некоторыми войсковыми соединениями на там Западном, Юго-Западном фронте, там приписные, то есть тех, кого вот призывали, мобилизовали после начала боевых действий, они тысячами разбегались, тысячами дезертировали. По донесениям, там в день 4 тысячи дезертиров, 5 тысяч дезертиров и так далее. Это еще хорошо, что просто убегали, а то и в спину стреляли. Так? И это было, в общем, наследие вот этого предвоенного периода. И у меня вообще очень сложное отношение к тем тезисам, что вот та политика, которая проводилась накануне войны, она была единственно верной, и что вот это двинули границы на запад, так, прирастили территорию, увеличилось население и так далее и тому подобное, и это как бы позитивные моменты. Но, с одной стороны, технически позитивные. С другой стороны, когда мы посмотрим на то, что на самом деле происходило на начальной стадии войны, то мы видим, что и территории эти были очень быстро пройдены вермахтом, и мы видим, что вот то население, которое подверглось вот этой самой советизации, я не хочу сказать, что все население, оно было, конечно, очень разным, но значительная часть этого населения, она приветствовала противника и, более того, в общем-то, всячески вредила Красной Армии. И это тоже история войны.
Олег Витальевич, не могу не задать вам здесь такой вопрос о власовцах в этой связи. Вы вписываете этот феномен вот в этот самый контекст, в контекст обиженности, в контекст насильственного присоединения к Советскому Союзу, навязывания идеологии, каких-то клише и так далее, и так далее. В этой связи так много оказалось предателей и так много оказалось перебежчиков или людей, не сопротивлявшихся при угоне их в Германию?
Ну, как раз не в этот контекст, скажем так, не только в этот контекст. Ведь если мы говорим именно о власовской армии, русской освободительной армии, она потому называлась русской освободительной, что она была русской. Речь идет не о тех территориях и проживающих на них народах, которые были присоединены накануне войны. Речь идет как раз вот о русских, в подавляющем большинстве своем, во всяком случае, людях, которые вот вступили в армию Власа. Здесь несколько аспектов, несколько нюансов, я бы сказал. Вообще явление коллаборационизма, оно довольно сложное, многосоставное. Ну, напомню вообще, что само слово коллаборационизм происходит от французского, да, и означает в переводе всего-навсего безобидное понятие сотрудничества. Ну, поскольку маршал Петен употребил это слово во время встречи с Гитлером, да, что вот мы будем сотрудничать, это навсегда привело такую коннотацию, такой оттенок, что это речь о сотрудничестве с врагом, с противником. Так это символ стал измены, предательства. Но на самом деле коллаборационизм явление очень сложное, потому что был коллаборационизм идейный, то есть это те люди, которые были противниками, убежденными советской власти, и война стала для них возможностью с этой властью бороться. И некоторые из них ошибочно, как показала жизнь, полагали, что вот они вместе с Гитлером могут освободить Россию от большевизма и вот создать какое-то, значит, русское независимое национальное государство. Это было глубочайшее заблуждение. Это один аспект. И в этом плане это наследие советской истории, конечно, 30-х годов, потому что понятное дело, что те методы, которыми проводилось так называемое построение социализма, эти массовые репрессии, которые проводились против определенных социальных групп, против народов и так далее и тому подобное, они имели свои последствия. Ну, кроме того, те, кто ждал возможного противника, не обязательно нацистскую Германию, какого угодно, как возможность выступить против советской власти, там были вполне благополучные, успешные люди, которые просто не воспринимали того, что происходило в Советском Союзе. Можно назвать немало вполне успешных людей, не знаю, членов Союза советских писателей, там, например, там, или журналистов, еще там кого-то, кто какие-то административных работников, которые сотрудничали с оккупантами именно потому, что им не нравилась советская власть. Но большинство подавляющих людей, которые сотрудничали, это были люди, оказавшиеся в таком положении в силу обстоятельств. Напомню, что почти половина население Советского Союза оказалось на оккупированных территориях.
А какие цифры конкретно?
Где-то 68-70 миллионов человек.
Из 150?
Нет, не из 150. Население СССР по переписи 1939 года, точные более-менее цифры, да, составляло около 180 миллионов человек. на момент начала войны, учитывая рождаемость, присоединение новых территорий и так далее, оно составляло, видимо, где-то около 196 миллионов 700 тысяч человек. И, в общем, чисто технически на этих территориях оккупированных до войны проживало 88 миллионов человек. Но какие-то люди эвакуировались или просто бежали не в неорганизованном порядке, да, были призваны в армию. И по нашим подсчетам, они, конечно, приблизительные, на оккупированных территориях вот находилось 68-70 миллионов человек, ну, почти половина населения Советского Союза. При этом, ну, и опять-таки повторяю, что это цифры оценочные, формально статистически около почти половины, 88 миллионов. Сразу скажу, что три четверти – это были женщины, оставшиеся на этих оккупированных территориях, опять же, по ориентировочным оценкам. И вот люди, оказавшиеся на оккупированных территориях, они были вынуждены сотрудничать с оккупантами. А как они могли не сотрудничать? Они должны были как-то жить, зарабатывать себе на жизнь.
Тут вообще встает вопрос, что означает слово «сотрудничество», что вкладывать в это понятие?
Ну, это вот то, что называется бытовым, коллаборационизмом, если угодно. Да? Если человек, например, работал там, не знаю, в каких-то городских службах, заведовал там, не знаю, канализацией, там, еще чем-то, или там выпечкой хлеба, пришли нацисты, да, вот его вызывают, говорят, ну, давай, работай. Вот что он может и должен делать? Что было делать людям, которые работали на заводах, например? То, что он умеет работать на заводе, производить какие-то вещи. Вот он вынужден работать там и дальше. Более того, известны случаи, а теперь довольно много документов стало доступно, то есть документы НКВД, когда рабочие препятствовали взрыву предприятий, полагая, что вот их взорвут, они вообще там с голоду умрут после этого. Так останется завод, они все равно будут работать, кто бы ни был у власти. Если его взорвут, то, понимаешь, они останутся без куска хлеба, и их семьи будут голодать. И значительная часть людей, крестьяне, да, они ведь сдавали часть существенную продуктов оккупантам. Нацисты не распустили колхозы, запретили их распускать, они их переименовали, назвали там кооперативами. Но это была очень удобная форма изъятия продовольствия. И получалось, что крестьянство работало на оккупированных территориях на нацистскую Германию. Кстати говоря, политика нацистов была не только репрессивной, это была политика кнута и пряника. И, скажем, они в некоторых регионах снижали налоги, они разрешали увеличивать приусадебные участки там, и так далее и тому подобное. И на некоторых территориях технически крестьяне стали жить лучше в том плане, что они могли получать больше продовольствия для собственного потребления и для продажи.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким.
Самая трагическая часть истории, конечно, военнопленные, у которых был выбор или пойти служить вот в ту же армию Власова, но это уже на более позднем этапе, но основная масса – это то, что называлось ХИВИ, добровольные помощники. Надо понимать, что людские ресурсы Германии были ограничены, и они совсем не против были заменить какую-то часть военнослужащих, занятых не боевыми задачами, да, какими-то вспомогательными, а советскими военнопленными, вот этими добровольными помощниками, которые бы выполняли какие-то функции хозяйственному, там, техническому обеспечению действий вермахта. И такие были десятки, если не сотни тысяч. И перед человеком была, собственно, дилемма: или голодная жизнь, а с большой долей вероятности смерть в лагере, или вот такая вспомогательная работа на нацистов. И многие люди выбрали лучшую жизнь, скажем так, а не голодную жизнь в лагере и возможную смерть. То же самое касалось тех, кто вступал, собственно, в боевые части, которые должны были использоваться против Красной Армии. Ну, практически, если говорить именно об армии Власова, практически не использовались. Напомню, что армия-то начала формироваться только в ноябре 1944 года, и нацисты, особенно Гитлер лично, с большим недоверием относились к любым вооруженным формированием русским, считая, что вот сейчас они будут вместе с ними бороться против большевиков, а потом неизвестно, что они сделают. Он полагал, что это русские националисты, которые в конечном счете стремятся к восстановлению государства, но без большевиков. Так что коллаборационизм – это явление такое достаточно сложное и неоднозначное. И, кстати говоря, советская власть хорошо понимала, что не все проживавшие на оккупированной территории, занимавшие какие-то должности, что они являются предателями, там, преступниками и так далее, подлежат непременно наказанию уголовному. Ну, это было и технически невозможно, да, было чересчур много таких людей. Ну, например, вот в нашем, в общественном сознании, вот староста, например, там, да, бургомистр – это автоматически предатель, который, разумеется, подлежал наказанию. А по советским законам нет, не подлежал.
То есть по советским законам он был хиви?
Он не совсем так. Я говорю о гражданских. Хиви – это сугубо те, кто работали на вермахт, сугубо эти люди.
Ну, там, гражданские хиви.
Ну, как вам сказать, это другая история. Ну, хорошо, вот повторяю еще раз, когда люди оказываются на оккупированных территориях, они должны как-то жить. В том числе должно какое-то управление осуществляться, поддерживаться порядок, должны там следить за какими-то вещами, нужными для всех. Там, медицинское обеспечение, образование, здравоохранение, ну, там, хозяйственные какие-то вещи и так далее. И советская власть этих людей огульно всех, которые занимали какие-то административные посты, не считала предателями, подлежащими уголовному преследованию. Если они принимали участие в действительно каких-то преступлениях или уж очень активно служили на пользу оккупантам, то да. Но это не было огульно, тотально, что вот все, кто эти должности занимает, старосты, все они, так сказать, изменники. Нет, это было не так.
Ну, кстати, наш читатель, не знаю, мое поколение, да и ваше, конечно, мы все хорошо знаем эту категорию людей по художественной литературе, например, по замечательным повестям Василя Быкова.
Да, да, но это, да, проблема выбора. Кстати говоря, вот полицию тоже далеко не все шли добровольно, просто мобилизовывали часто людей определенного возраста, но вот там уж как совесть и обстоятельства позволяли. Кто-то принимал участие во всем, вплоть до массовых убийств, кто-то, собственно говоря, за пределы сугубо таких вот милицейско-полицейских функций старался не выходить, но это не всем удавалось, конечно. Так, но это тоже десятки, если не сотни тысяч людей, которые общее число вот этих вот коллаборационистов, включая в ХИВИ, воинские это вооруженные формирования, включая полицию, это все превышает миллион человек, между прочим. Это, говорю, те, кто был с оружием в руках. Это гигантская цифра, по некоторым оценкам до 1 200 000 300 000. И многие из этих людей принимали участие в массовых убийствах, в войне с партизанами и так далее и тому подобное. Это, безусловно, так. И после войны в СССР было осуждено наибольшее количество коллаборационистов по сравнению с любой другой страной. Я могу назвать относительно точную цифру. С 1943 по 1953 год, вот за 10 лет, было осаждено 353-354 приблизительно тысячи человек за как раз коллаборационизм. Были процессы открытые, вот эти первые, особенно показательные процессы в Харькове, там, скажем, была введена смертная казнь через повешение, широко освещавшаяся в прессе в Краснодаре. И, ну, подавляющее большинство было, конечно, закрытых процессов, потому что такие масштабы коллаборационизма, их неприемлемо было демонстрировать, и это все были подавляющее большинство закрытые суды.
Есть еще одна категория людей, я подозреваю, что совсем не многочисленная, и тем не менее очень характерная и какая-то отличающаяся от тех категорий, о которых вы сейчас рассказывали. Вот мне интересно было бы выслушать ваше мнение о них. Это русские эмигранты, которые пошли на сотрудничество, которые стали коллаборировать с вермахтом, которые отправились в Россию не в составе частей вермахта, а в составе инженерных подразделений. Вот была такая в Берлине известная фирма «Эрбауэр», и некоторые русские приехали посмотреть на свою родину, кое-кто вообще впервые, а кто-то после 25 лет разлуки, после революционной, приехали посмотреть в составе, вот там, будучи инженером каким-то, строителем и какие-то еще такие вот гражданские специальности у них были, приехали посмотреть, и неизбежно они должны были, естественно, жить по немецким правилам, под немецким законом на этих оккупированных территориях. Очень много членов национально Трудового союза нового поколения были в составе этого Эйрбауэра, но это хорошо очень известно по мемуарам и дневникам этих самых людей. Вот куда вы, как историк, отнесли бы этих людей?
Ну, это вопрос, на который довольно трудно дать ответ. Видите ли, ну, если мы говорим сугубо об инженерных работниках, да, которые как бы объективно работали на оккупантов, с другой стороны, хотели принести, может быть, какую-то пользу своему отечеству, ну, скажем, то те же мосты или железные дороги или еще что-то, то, что они помогали восстанавливать или создавать, могло ведь служить в конечном счете и отечеству, то здесь ситуация сложная. С моральной точки зрения, как я полагаю, любое сотрудничество с нацистами, особенно тогда, когда их стиль, их отношение к жителям оккупированных территорий и, в общем-то, довольно понятно было же, каковы их цели, в этих условиях любое сотрудничество с нацистами было неприемлемо и было аморально, с моей точки зрения. С точки зрения юридической, формально юридической, ведь большинство этих людей или значительная часть, они технически не были гражданами, не только не были гражданами Советского Союза, никогда ими не были, да, и поэтому не могли быть изменниками. По букве закона они граждане другой страны, там, Франции, например, или Югославии, или еще там, или Германии, да, на практике...
Но это техническая сторона именно дела.
Да, но, знаете, вопрос непростой, я бы так сказал. Тут нет однозначного ответа. Я не очень знаком с деятельностью как раз вот инженеров, да, но те, кто служил переводчиками, те, кто служил в некоторых разведывательных структурах, были такие, не так много, но были. Те, кто служил в печати, там, в берлинской, но оказывал какое-то содействие и там местной, это были, в общем-то, такие ярко выраженные коллаборационисты, и, с моей точки зрения, это были те люди, которые вполне заслуживали скамьи подсудимых, я бы так сказал, в том случае, если бы они были задержаны. Ну, например, яркий такой вот образец Николай Февр, скажем, да, журналист. Я все-таки перейду к более мне знакомому материалу. Журналист, который, собственно говоря, большую часть жизни в Югославии, он мальчиком там оказался за границей, и был довольно известным таким молодым журналистом. Вот он был первым корреспондентом берлинского «Нового слова», которому позволили поехать на оккупированную территорию. И те статьи, которые он публиковал, они совершенно омерзительны, просто омерзительны. Там есть кое-какая информация, и для историка они полезны, потому что историк черпает сведения, как Анна Ахматова писала, да, когда бы вы знали, с какого ссора растут стихи, не ведая стыда, а уж историк собирает сведения иногда из таких источников, от которых вообще пахнет не очень здорово. Но направленность этих статей, она совершенно однозначна. И его попытки там впоследствии, он потом оказался в Аргентине, и где и закончил дни свои в довольно молодом возрасте, что породило слухи о том, что он был убит агентами советских спецслужб. Но думаю, что это слухи, не та фигура, чтобы там посылать, не Троцкий, да, чтобы посылать кого-то там на край света убивать этого самого Февра. Но его попытки впоследствии как-то оправдать свою деятельность, мне кажется, довольно слабыми, довольно слабо аргументированными. И если сравнить его эмигрантские тексты с его статьями, которые публиковались во время войны, они совершенно пронацистские, это просто нацистские статьи, написанные русским журналистом на русском языке. И это вообще большой такой вопрос, дискуссионный, да, это вот вопрос о тех же самых казаках, да, которых в Ленинце выдали британцы советской власти, то вот, дескать, они же вообще не были советскими гражданами, и поэтому чего их выдали? Такая дилемма есть, морально-юридическая, я бы сказал. Юридически, да, не были советскими гражданами. Но, как я говорил уже неоднократно по разным случаям, что в 1945 году судили не по паспорту, а по форме. Если ты называешься русским человеком и декларировал это всю жизнь, да, и говорил, что вот мы настоящие русские, а там живут не настоящие, и надел эту самую нацистскую форму и пришел, так сказать, освобождать в Россию от советской власти, то чего ж ты в 1945 году говоришь, да я уже не русский, я уже сербский, да? Уже как бы приходится отвечать по делам. И если тут есть нарушение юридических норм, то, ребята, вы сильно соблюдали юридические нормы, когда воевали, скажем, с сербскими партизанами или еще там с кем-то? И, кстати говоря, если бы по принадлежности их отправили не в СССР, а в Югославию, я думаю, участь была бы гораздо хуже, чем то, что с ними случилось в СССР. В отличие от расхожего мнения, что их всех там репрессировали, расстреляли и прочее, их бесспорно репрессировали, их отправили в лагеря. Вот. Но через несколько лет амнистировали, как ни парадоксально. парадоксально я говорю, потому что советские люди за какие-то прегрешения там сидели гораздо дольше в этих самых лагерях, чем эти самые коллаборационисты, принимавшие с оружием в руках участие в войне на стороне нацистской Германии, их через несколько лет амнистировали, и они или там жили в СССР, или довольно большое количество получило возможность выехать за границу.
Насколько я понимаю, самая острая часть вот дискуссии вокруг этой выдачи заключается именно в факте самой выдачи. Почему этих людей, не обладавших советским гражданством, выдали именно Сталину, а не судили вот где-нибудь там в Югославии и так далее? Потому что вот эта сторона, которая вся наполнена лицемерием и обманом со стороны западных союзников, она как раз и кажется искупающей ту возможную вину, которая приписывается или которая действительно была на стороне этих казаков, коллаборировавших с вермахтом.
Ну, если мы развернем ситуацию наоборот и представим себе, что какие-то, ну, условно говоря, британско-подданные, да, вели бы себя вот так же, и они бы оказались во власти, или бывшие британско-подданные оказались бы во власти там, Советского Союза, и СССР выдал бы их Британии, ситуация была бы зеркальной. К сожалению, такого, или, к счастью, такого, в общем, не было, но это, на самом деле, не так однозначно, как это кажется, я бы так сказал.
Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Каких мифов еще коснемся о войне? Или каких стереотипов?
Ну, вы знаете, стереотипов очень много. Если говорить о нашей стране, то одним из важнейших стереотипов, конечно, является то, что Великая Отечественная война – это какая-то отдельная война, что это не часть Второй мировой, и подавляющее большинство людей, россиян, бывших советских граждан, для них, ну, не для них, конечно, они знают о том, что началась война 22 июня 1941 года, и дальше идет какой-то рассказ о противоборстве СССР и Германии. И это вот один из важнейших стереотипов. Люди не всегда понимают, что то, что происходит 22 июня, нельзя вырывать из контекста, что Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны, что СССР в этой войне принимал участие с самого начала, и вот те территориальные изменения, которые происходили в 1939-1940 годах, это, конечно же, следствие и часть Второй мировой войны. Ни в каком другом контексте этого произойти не могло, просто-напросто. Люди не всегда понимают, что для того, чтобы понять, что произошло и почему СССР оказался в стане победителей, я это говорю не случайно, даже в советских учебниках было написано, что войну выиграла антигитлеровская коалиция, и что в поражение нацистской Германии СССР внес решающий вклад, что бесспорно 73 четверти, собственно говоря, войск вермахта было разгромлено именно на советско-германском фронте. Но при этом нельзя забывать, что когда мы говорим о мировой войне, речь идет в значительной степени о макроэкономике, если угодно, и каких-то таких макрофакторах, которые в конечном счете определяют, кто выигрывает. Это не войны прежнего времени, когда личная доблесть солдат определяла в конечном счете, кто победит. Определяла, кто победит, наличие ресурсов человеческих и экономических у противоборствующих сторон. И те страны, у которых налицо были те важнейшие элементы, без которых нельзя производить вооружение, боеприпасы и так далее и тому подобное, я имею в виду, там, скажем, нефть, никель, хлопок и далее по списку. Историки войны насчитывают примерно 15-20 наименований продукции, без которой войны, особенно такие длительные, не выигрываются. И надо понимать, что вот эти ресурсы у СССР, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, Британской империи, они существенно превосходили ресурсы Германии. Более того, практически все это было у стран антигитлеровской коалиции и в очень незначительном масштабе было у Германии и ее союзников. Это же касается и демографических факторов, то есть совокупного населения и возможности, собственно говоря, мобилизовывать массовые армии. Вот эти факторы, и кроме того, что касается, я говорю как раз о россиянах, о людях, интересующихся войной или не интересующихся, но что-то слышавшихся о войне, для них то, что происходит на других фронтах, все знают Второй фронт, да? Второй фронт, который открылся в июне 1944 года, который так долго не открывался. Но за пределами внимания остается тот Первый фронт, который был, например, в 1940 году, с июня 1940 по июнь 1941, когда единственная страна воевала с нацистской Германией – это Великобритания. И это важнейший момент в истории войны, потому что если бы Британия пошла на условия Гитлера, он их предлагал, так, даже там, в прямом эфире выступая, с речью после разгрома Франции, то неизвестно, как события бы развивались дальше. Но Британия, несмотря ни на что, она на это не пошла и один на один сражалась с нацистской Германией. Был колоссальный театр военных действий, конечно же, в Азии и в Африке. И Тихоокеанский с момента вот нападения Японии на США и начала этой самой войны, и военные действия в Африке, в Италии и так далее и тому подобное. То есть война, она была вот такой гигантской, многосоставной, и очень многие факторы там сыграли роль в том, что в конечном счете наша страна оказалась в числе победителей, повторяю еще раз, внесла решающую вклад в это дело. Но надо понимать, что если бы это было единоборство СССР и Германии, исход мог быть совсем другим. И надо понимать, что и по счастью, несмотря на колоссальное диаметральное различие в понимании того, что такое хорошо и плохо, да, в колоссальные различия в политических системах и во всем чем угодно, в силу необходимости наши страны, я имею в виду СССР, Соединенные Штаты и Британия, прежде всего, сумели найти общий язык и форму сотрудничества. И вот это, как мне кажется, как-то остается на обочине, и не все понимают вот этот мировой характер войны, и не все понимают, что Великая Отечественная – это часть того гигантского катаклизма, в который был вовлечен мир в 1939-1945 годах. Мифологизация истории войны – это общая проблема мифологичности мышления многих людей, которые черпают сведения об истории из телевизионных передач или из каких-то бульварных книжек. И глянцевые обложки и, мягко говоря, не слишком научное содержание заполонили полки книжных магазинов. И у нас очень большое количество сведений, доступных по истории войны. Но люди де-факто опираются на те мифологемы, которые идут от средств массовой информации. От средств массовой информации тут можно говорить очень много. Это один аспект. Другой аспект – это доступность архивных материалов. Даже не о мифологемах, а о фигурах умолчания, например. Вот недавно, по-моему, «Россия сегодня» брали интервью по поводу Киевского сражения. И я говорил, среди прочего, что это, увы, было одно из крупнейших поражений Красной армии из 41 года за всю историю, и что Красная армия потеряла там свыше 600 тысяч человек. Так, но тем не менее, это сражение, несмотря на то, что это была грубейшая, конечно, стратегическая и тактическая какая угодно ошибка, когда войска не отвели своевременно, не попали в окружение. Это описано у маршала Жукова в воспоминаниях. Да, значит, Сталин снял его с должности начальника генерального штаба за то, что Жуков предлагал оставить Киев, так, и вывести войска. В итоге и Киев не отстояли, и войска погибли или попали в плен. Достаточно известная история. И достаточно известные цифры потерь. При этом все-таки это было оказано некоторое упорное сопротивление. И по советским данным, я подчеркиваю по советским, потому что надо сверить с немецкими, конечно, германские войска потеряли до 100 тысяч человек, собственно говоря, вот в это время этого сражения, там, с середины июля и до второй половины сентября 1941 года. Естественно или неестественно, в эфир пошли немецкие потери, но ни слова о наших потерях. Но вот это к чему, вот эта фигура умолчания, до 2015. Понимаете, об этом написано в любом справочнике. Это не является никакой тайной, никто этого не отрицает. Но ведь человеку нужно справочник снять с полки или зайти в интернет, или делать еще что-то в таком духе. А здесь он получает готовую информацию. И что он усваивает? А вот то, что героически, да, было поражение, но значит, понесли такие немцы тяжелейшие потери. Зачем и почему умалчиваться о советских потерях? Вот так формируется у людей представление об истории войны, у массового, так сказать, потребителя, слушателя, зрителя там, и так далее. И другой аспект, конечно, это архивы. Военные архивы, все, несмотря на неоднократные декларации, что вот они все будут открыты и так далее, военные архивы остаются наиболее закрытыми. Я имею в виду Центральный архив Министерства обороны ЦАМО. Закрытые архивы ФСБ этого периода, содержащие весьма важную информацию. Полнейший, ну, например, вот я вам приведу такие поразительные вещи. Секретным является национальный состав Красной армии. секретным. Причем опубликованы данные о потерях по национальностям, а о численности, о национальности той Красной Армии сведений нет.
Хоть чем-то рационально это можно объяснить?
Не могу это объяснить ничем. Это иррационально абсолютно, тем более, что там говорится, что вот эти потери по национальностям, они, поскольку такой учет не велся, они даются методом расчета, исходя из того, сколько людей этой национальности, значит, было в составе Красной Армии, и исходя из средних потерь, вот мы выводим такие-то цифры. Вот столько-то там русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, первые пять по численности потерь, да? И, в общем-то, легко можно вычислить приблизительные цифры, с каких национальностей служили в Красной Армии. Ничем рациональным объяснить не могу. Когда вот был этот скандал, да, с высказыванием польского министра, что вот украинцы освобождали Освенцим, моя версия это та, что это просто невежество. Первый украинский фронт, он считал, что там украинцы сражаются. В один день, там, буквально, сегодня на завтра, опубликовали данные о национальном составе тех войск, которые освобождали Освенцим. Ну, там выяснилось, что там что-то там, по-моему, 50 с небольшим процентов русских, 40 там чем-то процентов украинцев, там столько-то там людей других национальностей, да? То есть вот эти данные лежат. Скандал привел к тому, что какие-то данные были обнародованы по конкретным частям. Почему это не сделать по Красной Армии? Тайна сия велика. Есть простой рецепт. Надо думать, и надо стараться понять, что было на самом деле и почему это произошло. Но это такая вечная задача историков, недостижимая мечта Леопольда фон Ранке, да, узнать, как было дело в действительности. Но добавлю еще и объяснить, почему это происходило. Вот это мы и пытаемся сделать, я имею в виду историки, на протяжении уже столетий, иногда получается, иногда нет. Ну, а то, как уже наши труды воспринимает общество, читает ли оно их, это вопрос уже совсем другой, и он уже не только к историкам.
Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, у нас остается еще время для того, чтобы рассказать о какой-то искусственно навязываемой нам всей нашей истории схеме, каком-то еще важном мифе.
Мы с вами говорили о потерях, которые были чудовищными, конечно, в годы войны. Не все понимают, что вот эти люди погибшие, да, это не то, что мы относим к потерям военного времени, это не все они были просто физически уничтожены нацистами. Не все люди понимают, что в число военных потерь включаются превышение смертности над рождаемостью выше нормальных значений. И это ведет к довольно серьезным размышлениям и к довольно серьезному пересмотру того, как велась подготовка к возможной войне и каково было на самом деле наследие предвоенного десятилетия, которое многие наивно думают, что вот в это десятилетие было сделано все, чтобы подготовиться к войне. Многое, но далеко не все, а кое-что было сделано просто контрпродуктивно, что привело к увеличению этих потерь. Ну, я поясню, да, я думаю, что мои теоретические рассуждения не всем понятны. Вот по нашим, так сказать, данным демографов, военных историков, я беру их как данность, да, прямые демографические потери, потери вооруженных сил 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек, 7 миллионов 400 тысяч гражданское население, которое было уничтожено нацистами. Здесь очень существенное примечание. Не все отдают себе отчет, что треть приблизительно этого уничтоженного гражданского населения, это жертвы Холокоста. Это евреи, убитые нацистами. По разным данным, от 2 до 2,5 миллионов советских евреев было уничтожено нацистами во время Великой Отечественной войны, в том числе при активном участии коллаборационистов, вот о которых мы говорили. Украинских, белорусских, русских, литовских, латвийских и так далее. И без этого содействия Холокост в таких масштабах вряд ли был бы возможен. Так, мы знаем о жертвах блокады Ленинграда. Около 700 тысяч человек, но здесь есть разные мнения на этот счет. Нетрудно заметить, что остается еще существенное количество погибших. Из них часть относится к людям, вот это превышение смертность над рождаемостью на оккупированных территориях. И это понятно. Это понятно. Нацисты проводили политику депопуляции городов. Например, какой-то период, скажем, они запрещали в Киев подвозить крестьянам продовольствие для продажи. И такие были заграждения на въезда в город. Просто нацистам было не нужно, чтобы в городах было многочисленное население, в принципе, образованное, которое могло когда-либо оказать сопротивление. Но к военным потерям относятся и превышение смертности над рождаемостью в тылу. И СССР был единственной страной, между прочим, которая вот это включает в военные потери. Ну, по одной простой причине, что нигде практически ничего похожего не было. И это, с одной стороны, бесспорное следствие войны, следствие того, что плодородные территории оказались под нацистской оккупацией, но это и следствие вот этой самой предвоенной политики советской власти. Ведь политика коллективизации и де-факто война с крестьянством, она привела, с одной стороны, к гибели миллионов людей. Это, кстати говоря, еще один весьма важный фактор. Ведь от голода, и с этим согласны подавляющее большинство историков и демографов, умерло только в 1932-1933 годах от 6 до 7 миллионов человек. В период коллективизации, сопровождавшегося расстрелами, высылками, причем часто людей вывозили просто там в отдаленные места, там саживали на ровном месте, что называется, никак не подготовлены для их приема, это сотни тысяч человек, это жертва репрессий. Особенно вот только в 1937-1938 годах было расстреляно около 700 тысяч человек. То есть вот такие гигантские потери предвоенные, и если отвлечься от морали, говорить сугубо прагматически, то сколько дивизий было уничтожено без всякой войны. То есть предвоенные потери, некоторые демографы считают, довольно авторитетные, что в 30-е годы потери СССР людские составили сопоставимы с потерями всех стран в период Первой мировой войны. Во всяком случае, совершенно очевидно, что эти потери сопоставимы со всеми потерями Красной армии и флота в период вот, Великой Отечественной войны. Обращаясь к экономическим последствиям этого дела. Это колоссальные продовольственные проблемы, которые возникли вследствие этого. Напомню, что был вот этот самый массовый забой скота, было резкое падение производства сельхозпродукции, страна села там на карточки и так далее, и так далее. И когда, собственно говоря, разразилась война, вот этот фактор того, что сельское хозяйство было крайне неэффективным, он сказался в колоссальной степени. И СССР фактически в значительной степени был зависим от поставок продовольствия из-за рубежа. Вот такая вот оказалась подготовка к войне. И смертность от недоедания, от голода, от болезни была достаточно высокой в советском тылу. Речь шла о миллионах людей. Приведу только один пример. В Архангельске в первую военную зиму смертность была сопоставима с блокадным Ленинградом, без всякой блокады. Умер каждый десятый житель города от голода. И если бы там не оставили, на это потребовалось личное распоряжение Сталина, 10 тысяч тонн канадской пшеницы, то неизвестно, что бы стало жителями города Архангельска. Причем с течением времени, как ни парадоксально, смертность среди мужчин, особенно рабочих, она не снижалась, а возрастала. Почему? Казалось бы, становилось несколько лучше. Но это уже особенность физиологии, особенность организма. Ведь что такое голод, как показывают исследования, ну, собственно, и медицинские, и исследования историков, демографов, это не просто нехватка. Это не просто нехватка продовольствия, это превышение расхода вот этих самых калорий над их поступлением. И вот люди, которые были такие поразительные, еще человек работал, раз и умер. Вроде бы ничего с ним не было. Просто ресурс организма, он истощался, израсходовался, да? И очень высокая смертность среди рабочих, особенно в тыловых районах, в Сибири, на Урале, была чрезвычайно высокой и в 1943, и в 1944 году, когда, казалось бы, ситуация стала налаживаться. Просто вот это регулярное недоедание и это превышение расхода, калорий расхода энергии над получаемыми продовольственными ресурсами, оно сказывалось. Мы очень много знаем о героизме тружеников тыла, скажем так. Но мы до сих пор не вполне понимаем, каково на самом деле было людям в тылу, и не вполне понимаем, в каких невероятных условиях люди работали.
И на этом на «Волнах свободы» мы заканчиваем разговор о победе и памяти, приуроченной к 70-летию окончания Великой Отечественной войны. У нас в гостях был историк Олег Будницкий. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущий Иван Толстой. С праздником Победы, друзья!
Джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».